Преподобный Нил Сорский. Годы жизни с 1433 по 1508. Преподобный Нил для русского иночества был таким же наставником-писателем, какими для восточного были преподобные отцы Исаак Сирин, Авва Дорофей, Варсонофий Великий, Иоанн Лествичник, Нил Синайский и другие. Преподобный Нил происходил из дворянского рода Майковых, родился в 1433 году и положил начало иноческой жизни в Кирилловой обители, где пользовался советами мудрого и строгого старца Паисия Ярославова. Вместе с учеником своим и сотрудником, монахом Иннокентием из рода бояр Охлебининых, несколько лет преподобный провел на Афонской горе и в Константинопольских монастырях. Тут он изучил все виды монашеского подвижничества и в особенности скитское житие. Преподобный Нил главным образом везде старался вникнуть в смысл и дух так называемого «умного иноческого делания», внутреннего самоиспытания, все применяя к себе, к собственной духовной жизни. Он внимательно изучал и опытом проходил наставления богомудрых древних отцов – Антония Великого, Ефрема и Исаака Сириных, Варсонофия, Иоанна Лествичника, Авы Дорофея, Максима Исповедника, Исихия, Симеона Нового Богослова, Петра Дамаскина, Григория Нила и Филофея Синайских. На Афоне у него явилась мысль начать по возвращении на родину новый скитский образ жизни по образцу восточных подвижников. Во времена преподобного Нила на Руси было два вида иночества – общежительный и отшельнический. Преподобный Нил положил начало третьему, среднему пути подвижничества. Иноки селились один от другого на таком расстоянии, чтобы можно было только слышать голос друг друга, а подвязались каждый особо. Возвратясь в Белозерский монастырь, преподобный Нил уже не остался жить в нем – но срубил себе келью невдалеке от него. Потом отошел за 15 верст, где, водрузив крест, поставил сперва часовню и уединенную келью, и при ней ископал кладезь. А когда собралось к нему для сожития несколько братий, то построил деревянную церковь Сретения Господня. Как для себя, так и для учеников своих преподобный Нил поставил правилам не общежительное житие, а строгое скитское. Труд и подвиг скитского жития состоит во внутреннем подвижничестве, строгом наблюдении над состояниями души, в очищении ее молитвами и богомыслием. В своем знаменитом «Предании о жительстве от святых отцов учеником своим» или «Скитском уставе» преподобный Нил сосредоточивает основное внимание на внутренней духовной жизни во Христе, на чисто духовном воспитании человека-христианина. Преподобного Нила знали и уважали русские иерархи. Когда в Новгороде открылась ересь жидовствующих и всюду распространены были ожидания кончины мира в 1492 году, архиепископ Новгородский Геннадий просил Иоасафа, архиепископа Ростовского, посоветоваться с преподобным Нилом, что он думает об этих ожиданиях. В 1490 году старцы Паисий и Нил приглашены были в Москву на собор против ереси жидовствующих. По летописям и актам известно, что в 1503 году был еще собор на Москве. Преподобный Нил присутствовал и на этом соборе. Преподобным Нилом, строгим отшельником, внесено было в соборные рассуждения предложение освободить монастыри от управления отчинами, то есть населенными имениями. Преподобный Нил, предлагая, чтобы у монастырей не было сел, требовал, чтобы жили бы чернцы по пустыням, а кормились бы рукоделием. К мнению Нила пристали многие иноки Кирилла Белозерский и даже некоторые из других монастырей. Умирая, блаженный Нил оставил следующее завещание ученикам своим. «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, завещеваю я же о себе моим присным господам и братьям, я же суть моего нрава. Молю вас, повергните тело мое в пустыне, да изъедят я звери и птицы, понеже согрешило есть Богу много и недостойно есть погребения. Аще ли сицы не сотворите, то ископавший ров на месте, и где же живем, со всяким бесчестием погребителями. Бойтесь же слова, ежевеликий Арсений завеща учеником своим глаголя. На суде стану с вами, аще кому дадите тело мое. Тщание бо и мне было то, елико по силе моей, да не сподоблен буду чести и славы века сего некоторые, якоже в житии сем, так и по смерти моей. Молю же всех, да помолятся о души моей грешней, и прощения прошу от всех, и от меня прощение да будет. Бог да простит всех нас. И предсмертное желание великого ревнителя нищеты и смирения исполнилось. Обитель его осталась одной из самых малолюдных и бедных на севере России. Царь Иоанн Грозный в 1569 году хотел построить каменный храм над гробницей преподобного Нила. Но богоносный ревнитель скитской простоты в сонном видении запретил царю эту постройку. Прошло несколько столетий, уже в XIX веке возобновилась мысль о каменной церкви в честь преподобного Нила, но своды ее обрушились над самую ракую основателя обители, причем трое каменщиков, работавшие в церкви, чудесно спаслись от погибели. Из духовных поучений преподобного Аввы Нила Сорского, начальника скитского. Святые отцы указывают различные степени нашей мысленной борьбы, сопровождаемой или нашей победою, или нашим поражением. Прежде всего они указывают на представление предмета, прилог, потом принятие его, сочетание, далее согласие с ним, сложение, за этим пленение от него и, наконец, страсть. Прилог — это какая-нибудь мысль, невольно приходящая на ум. И его, то есть прилог, называют безгрешным, не заслуживающим ни похвалы, ни порицания, потому что он не исходит от нашей воли. Сочетанием святые отцы называют собеседование с явившимся прилогом, то есть как бы тайное от нас слово к явившемуся помыслу, по страсти или бесстрастию. Иначе принятие помысла, бываемого от врага, удержание оного, согласие с сим и произвольное попущение пребывать ему в нас. И это не всегда безгрешно, но оно может быть и похвально, если богоугодно окончится. А для этого нужно поступать так: если кто не отсечет в начале лукавого помысла, но рассуждает о нем, а враг еще более заставляет страстно помышлять о нем, тот пусть всеми силами постарается противопоставить ему помыслы противные, благие, или приложить его на благое. Сложением называют отцы сладостное согласие души с помыслом в нее вшедшим или предметом ей представившимся. Это бывает, когда, приняв внушаемые врагом помыслы и образы, человек вступит с ними в общение через мысленное разглагольствование и окончательно решит в уме своем, что так и быть должно, как внушает ему вражий помысл. Пленение — это невольное и принудительное увлечение сердца к нашедшему помыслу, или постоянное водворение его в себе, совокупление с ним, что бывает весьма губительно для нашей доброй, богоугодной жизни. В первом случае невольное увлечение сердца помыслом, когда ум твой будет невольно занят лукавыми мыслями, без твоего желания. Ты с Божьей помощью вскоре можешь удерживать его и возвращать к себе. во втором, когда кто, как бы бурею и волнами носимый, от благого подвига переходит к лукавым помыслам, так что не может возвратиться в тихое и мирное состояние. Это всего более происходит от смятения, ропота и многих бесполезных разговоров, и есть сознательное прибавление к невольно пришедшим помыслам и губительно для доброго жития. Страстью же называют такую склонность, которая гнездится долго в душе, через привычки делается как бы ее природою, входит как бы в естество ее. Человек подвергается ей по своей воле, сознательно, и она обуревает его постоянно страстными помыслами, внушаемыми врагом, крепнет от частого представления себе и самоуслаждения, и тем обращается уже в обычай. Это бывает, когда враг, часто представляя какую-либо вещь страстную человеку, тем самым разжигает особую любовь к ней, и человек волей или неволей мысленно побеждается от нее. Чаще всего случается это, когда человек по небрежности не обращал внимания на свои дурные мысли, а старался даже развивать их по своей воле. Страсть во всех своих проявлениях подлежит или соразмерному свиною покаянию, или будущему мучению. Нужно непрестанно каяться и молиться об избавлении от всякой страсти. Будущие же муки подлежат не за брань врага, а за свою нераскаянность. Для мысленной борьбы против помыслов и страстей святые отцы учат сопротивляться лукавым помыслам, насколько дозволяют вам силы. Следствием этого противоборства будут или венцы, или наказания. Победные венцы дадутся тем, кто одолел врага, наказанию же будут подлежать согрешившие и не покаявшиеся в этой жизни. Разумная же и искусная борьба состоит в том, говорят святые отцы, чтобы отсекать и отгонять от себя дурной помысл, то есть прилог, в самом начале, и непрестанно молиться. Ибо кто сумеет противиться первому прилогу помысла, тот, так сказать, одним ударом пересечет все последующие его действия. Потому что кто борется разумно, тот отвергается корня зла, то есть лукавого прилога мыслей. Особенно во время молитвы должно стараться сделать свой ум глухим и немым к предметам посторонним, суетным, как сказал Нил Синайский, и иметь сердце безмолвным ко всякому помыслу, даже по-видимому доброму, говорит Исихий Иерусалимский. Ибо за бесстрастными помыслами следуют уже страстные, как известно из опыта, и вход в сердце первых бывает причиной входа последних. И поскольку, как сказано, что за добрыми помыслами следуют и дурные, то и нужно принудить себя не допускать и таких помыслов, о которых мы думаем, что они хороши, а постоянно созерцать глубину своего сердца и говорить: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня». Произносить эту молитву всю и иногда половину ее: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня», или же «Сыне Божий, помилуй меня», как это будет удобнее для новоначальных монахов, говорит Григорий Синаид. Не нужно, впрочем, часто переменять речение, но изредка. Ныне отцы прибавляют к молитве после слов «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня» слово «грешного». И это приятно Богу, особенно прилично нам, грешным. И повторяй так всегда с усердием, когда стоишь или сидишь, или лежишь, умом и сердцем. Когда же весьма сильно будут обуревать помыслы, тогда встань и молись об избавлении от них, потом принимайся за свое дело. Если же и после молитвы твоей помыслы одинаково будут одолевать тебя и умножаться настолько, что и ум не будет в состоянии блюсти сердце, говори молитву беспрестанно, усердно и терпеливо. Если нападет на тебя леность или недомогание, призывай Бога на помощь и принуждай, сколько достанет сил, не прерывать молитвы. И тогда, отгоняемые Божией помощью, все искушения тебя покинут. Когда же ум успокоится от помыслов, наблюдай за своим сердцем и опять продолжай душевную умную молитву. Когда мы поражаемся от скверных помыслов, дьявол по своей злобной хитрости влагает в сердца наши стыд, удерживающий нас обратиться к Богу с раскаянием и вознести к Нему молитву об избавлении от них. Но мы всегдашним покаянием и непрестанную молитвою да победим их и не дадим восторжествовать врагу нашему, хотя бы 1000 язв пришлось каждодневно принять от него, и дадим обещание даже до смерти никогда не оставлять живоносного сего делания. Кто желает совершенствоваться в любви Божией, истинно спастись и без лености и небрежности, но тщательно, всегда творить дело Господне, тот должен проводить всю жизнь свою со всяким усердием и тщанием во всех проявлениях ее, согласно Божественному Писанию, насколько позволяют силы, со смирением, все делая благочестно. Восстав от сна, прежде всего прославь Бога устами твоими, далее исповедайся Ему. Потом должны следовать молитва, пение, чтение, рукоделие или, если найдется, какое-либо другое занятие. Ум свой должно содержать в великом благоговении, надежде на Бога, чтобы все делать к благоугождению Его, а не из тщеславия и человекоугодия, постоянно помня, что Господь всегда с нами, все наполняющий и вездесущий. Создавший наше ухо и око, все слышит и видит. Если случится с кем-либо поговорить, нужно стараться, чтобы разговор был по Боге, склонялся к душеполезному, избегая ропота, осуждения, празднословия и споров. Также и вкушать пищу и питье должно со страхом Божиим. Более же всего во время сна нужно соблюдать внутреннее благоговейное настроение и приличие в положении всех членов. Краткий сей сон есть подобие сна вечного, то есть смерти, и, лежа на постели, должно представлять себе возлежание во гробе. И при всем этом нужно всегда иметь пред очами Бога, как сказал Давид пророк: «Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь» — Псалом 15, стих 8. Поступающий таким образом всегда пребывает в молитве. Пользующийся хорошим здоровьем должен утомлять свое тело постом, бдением, трудами, поклонами, трудным рукоделием, чтобы поработить тело душе и избавить от страстей по благодати Христовой. Если же тело немощно, должно поддерживать его сообразно силам. А о молитве не должен никто не родить, ни здоровый, ни немощный. Даже и по великой нужде ум, хотя сокровенно, да поучается, ибо и все должно совершать со страхом. Труды телесные требуются только от крепких силами и здоровых, сообразно силам каждого. Мысленное же делание, постоянное блюдение ума в благоговении, памятование о Боге, в любви к Нему, требуется от всех, даже и находящихся в великой болезни. Равно по заповеди Божией должны иметь любовь и к ближним, находящимся близ нас должно выражать эту любовь и словом, и делом, сохраняя в то же время любовь и к Богу. к тем же, кто от нас далеко находится, должно быть расположенным сердцем и умом, изгоняя из сердец наших всякое злопамятство к ним, со смирением покоряя им свои души и исполняясь желанием благоусердно им послужить. И Господь, видя нас так поступающих, простит и нам наши прегрешения, молитвы наши примет как благой дар и дарует нам богатые свои милости. Отгонять и искоренять помыслы могут только совершенные в духовной жизни, а противостоять им преуспевающие в ней. А новоначальные и немощные только молятся об избавлении от них и стараются дурные помыслы заменить хорошими. Мы, когда будем обуреваемы помыслами до такой степени, что не в состоянии будем молиться с сокрушением и внутренним спокойствием, прежде всего должны молиться об избавлении от них или обращать их на полезные. Святые отцы указывают на 8 страстных помыслов и называют их главными, поскольку от них происходят и другие, хотя меньшие, но все же страстные и дурные мысли. Чревоугодие, блудный, сребролюбие, гнев, печальный, уныние, тщеславие и гордость. Если будет одолевать нас помысл чревоугодия, представляя нам мысленно разные сладкие и изысканные яства, соблазняя вкусить их ни во время, ни по нужде, ни в меру, то нужно вспомнить тогда слово Господа: «Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством» — Евангелие от Луки, глава 21, стих 34. И молитвенно, призвав того самого Господа на помощь, размышлять о сказанном отцами, что этот порок, особливо для монахов, есть начало всех грехов — и прежде всего блуда. С начала жизни преступление праотца нашего, первого человека Адама, произошло через этот порок. Вкусив запрещенной снеди, он изгнан был из рая и ввел всеобщую смерть, как сказано: «Хорош был на вид и очень вкусен, уморивший меня плод». С тех пор и до ныне многие, поработившие себя чреву, окончательно пали, как о том свидетельствует Святое Писание. Зная то, что сладость и благоухание яства через малое время обращается в извержение и зловоние, так что годного в ней ничего не остается, как говорит великий Варсонофий. Поэтому, рассудив о сем, укоряй себя, если пришло тебе желание вкусить что-нибудь сладкое и благоуханное, и что потом обращается в злосмрадие. Таким образом, вкушая в меру и в свое время пищи, побеждай страсть. Самый великий и тяжкий подвиг — это борьба против помыслов блудных, ибо борьба — это одновременно все наше существо, и душу, и тело обнимает. Поэтому и нужно всегда бодрствовать и трезвиться, чтобы соблюдать свое сердце от всего помысла. Особенное наблюдение над собой должны иметь во время святых собраний, когда намерены приобщиться святых тайн. Враг в это время всячески старается осквернить нашу совесть, и когда такие помыслы одолевают нас, нужно оживлять в себе страх Божий и припоминать, что от Бога ничто не может быть утаено, даже самые малейшие движения сердца нашего, и что за все это Господь будет судить нас и взыщет с нас. А кто по своему желанию часто прилепляется к блудным помыслам, сквернятям себя, тот уже любодействует в своем сердце, как сказали отцы, а бывает, что помыслы доводят его и до дела. А как велико бедствие это самое дело, видно из того, что ни один грех не называется таким именем, каким этот грех именуется у отцов. Они прямо называют его падением, потому что он лишает падшего дерзновения к Богу и повергает его в отчаяние. Итак, постоянно нужно стараться, каким бы то ни было способом, тщательно уничтожать эти помыслы. Особенно же советуют святые отцы в это время для совершенной победы над ним прибегать к молитве. Святой Максим Исповедник советует во время нахождения блудных помыслов молиться словами Давида: «Изгоняющие мя ныне обыдоша мя» — Псалом 16, стих 11. «Радости моя, избави меня обышедших мя» — Псалом 31, стих 7. И Иоанн Лествичник, говоря о том же, представляет в свидетели молившегося об избавлении от блудных помыслов так: «Боже, в помощь мою во нми» — Псалом 69, стих 2 и тому подобное. При этом нужно призывать на помощь себе тех святых, кто при жизни прославились соблюдением целомудрия и чистоты. Так Даниил Скитский повелел брату, обуревавшемуся блудной страстью, помолиться и призвать на помощь святую мученицу Фомаиду, убитую за соблюдение целомудрия, в таких словах: «Боже, по молитвам мученицы Фомаиды, помоги мне». И, помолившись у ее гроба, брат был избавлен от блудной страсти. Имея такие примеры, и мы будем молиться тем святым, которых знаем из Священного Писания, что они особливо прославились своим целомудрием и чистотою. Так как недуг сребролюбия вне нашей природы, говорят святые отцы, а происходит от маловерия и неразумия, то поэтому и нетрудно победить его следящим за собою и со страхом Божиим, желающим искренно спасения. Но если мы попустим ему укрепиться в нас, то он бывает лютейший всех недугов, и если подчинимся ему, то он в такую введет погибель, что апостол называет его не только корнем всякого зла, как то гнева, скорби и прочего, но именует даже идолопоклонством. Смотрите первое послание к Тимофею, глава 6, стих 10, послание к Колоссянам, глава 3, стих 5. Во Священном Писании указываются многие примеры, из которых можно усмотреть, как через сребролюбие люди не только уклонялись от благочестивой жизни, но даже погрешали в вере, страдали душевно и телесно и погибали. Сказано отцами, что собирающий золото и серебро и на него возлагающий свое упование уже не верует, что о нас печется Бог. И еще говорит Священное Писание: если кто одержим будет гордостью или сребролюбием, или даже одною какой-либо из этих страстей, бес уже не смущает его другой страстью. Для него достаточно и одной из них, чтобы погубить человека. Поэтому как строго нужно соблюдать себя, дабы не подпасть этой пагубной душетленной страсти, и молить Господа, да исторгнет он из нас дух сребролюбия. И не только золото и серебра и имений следует удаляться нам, не стараясь о приобретении их, но и всяких лишних вещей, кроме самых необходимых для употребления — одежды, обуви, кельи, посуды, орудий для рукоделия. И все это должно быть немногоценно и не украшено, удобно находимо, просто, чтобы мы могли через то избежать мерзких толков, осуждений и сплетен. Истинная же победа над недугом сребролюбия и вещелюбия состоит в том, что не только не должно приобретать имение, но и не желать, чтобы оно у нас было. Это сообщит нам душевную чистоту. Если одолевает тебя гневный помысл, принуждая к памятозлобию и поощряя к ярости, чтобы воздавать злом за зло оскорбителю, тогда вспомни слова Господа: «Если каждый из вас не отпустит брату своему согрешение его, ни Отец ваш Небесный не отпустит вам согрешение ваше». Евангелие от Матфея, глава 18, стих 35, Евангелие от Марка, глава 11, стих 25. Поэтому всякий, желающий получить прощение своих согрешений, прежде всего должен от всего сердца своего простить брата своего, ибо повелено просить у Господа оставления долгов наших под условием, что сами будем прощать другим. И если мы не оставим сами, ясно, что не оставится и нам. Евангелие от Матфея, глава 6, стихи 12 и 15. При этом нужно всегда иметь в мыслях, что если мы делаем какое-либо доброе дело, но находимся во гневе на кого-нибудь, то доброе дело это не будет иметь цены пред Богом. Сказано отцами: «Гневливый хотя бы воскресил мертвеца, молитва его все же не угодна Богу». Впрочем, это сказано отцами только для сравнения и для указания на мерзость молитвы гневного, который, конечно, не может воскресить мертвеца. Потому не следует нам гневаться, не должно делать ближнему зла не только словами и поступками, но и вида не должно подавать неприязни. «Можно и взглядом оскорбить своего брата», — говорят отцы. «Самые помыслы гневные нужно искоренять из сердца, что и будет полным сердечным прощением. Великую же победу над гневным помыслом одерживает тот, кто не только прощает, но и молится за оскорбителя». Молиться за брата — это есть любовь и прощение, а призывать в помощь его молитвы — это уже есть смирение. По возможности нужно и добро ему делать, и так исполнится заповедь Господа: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 44. Зато и награду Господь обещает тому высшую, нежели другим. Обещает не Царство Небесное, не только утешение и радование, как прочим, но усыновление. «Да будете, — сказал Он, — как сынами Отца вашего Небесного». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 45. Сам Господь наш Иисус Христос, положивший нам сию заповедь и обещавший такое великое за исполнение ее воздаяние, как научал, так и сам исполнил это, подавая нам пример, чтобы и мы по возможности подражали ему. Сколько зла претерпел он от иудеев за нас, грешников, и не только не гневался на них, но и молился за них к Отцу своему, говоря: «Отче, отпусти им грех сей». Евангелие от Луки, глава 23, стих 34. И все святые, шествовавшие таким путем, получили от Бога благодать не только не воздавать за зло злом своим оскорбителям, но делали им добро, молились за них, прикрывали их недостатки, радовались об их исправлении, и когда те приходили в сознание своих зол, поучали их любовью своей и прощением. Если скорбь приходит от людей, претерпевать ее нужно благодушно, нужно молиться за оскорбителей, как и прежде было сказано, твердо зная, что не без промысла Божия случается все с нами, но Бог устраивает нам это на пользу и для спасения наших душ. Хотя в настоящее время посылаемые скорби и кажутся нам бесполезными, но впоследствии мы увидим, что истинно полезно нам не то, чего мы сами желаем, но то, что устраивает Бог. Поэтому не должно руководствоваться одним человеческим рассуждением, но от всей души веровать, что око Божие все видит, и без воли Его ничего не может случиться с нами, и что искушения посылает Он нам по Своей благости, дабы претерпевшие их получили победные венцы от Него. Без искушений никто никогда не может получить венца, потому, находясь в искушении, должно возблагодарить Господа, благодателя и спасителя нашего. Бог терпит все немощи человека, всегда же ропщущего не потерпит, даже и накажет его. Нам нужно иметь скорбь полезную, скорбь о грехах наших, с добрую надеждою на милосердие Божие через покаяние, зная, что нет греха, который бы победил человеколюбие Божие, что оно все прощает кающимся и молящимся. Эта-то скорбь для человека растворяется радостью, делает его усердным ко всякому добру и терпеливым во всех злоключениях. Ибо печаль ради Бога, говорит апостол, производит неизменное покаяние ко спасению. Второе послание к Коринфянам, глава 7, стих 10. Противоположную сей печали скорбь, приносимую нам дьяволом, нужно со всем тщанием изгонять из сердца и упразднять, как и прочие злые страсти, молитвою, чтением, общением и душеполезными беседами с благочестивыми людьми. Ибо скорбь, которая не по Боге, причина всего зла, и если продолжится в нас, обратится в отчаяние, сделает душу пустой и унылой, слабой, нетерпеливой и ленивой к молитве и чтению. Когда дух уныния сильно одолевает нас, то великий предстоит тогда подвиг души. Лют и тяжек этот дух уныния, тем более что соединяется и пособствует духу скорбному. Особенно тяжек он пребывающим в безмолвии. Когда такие жестокие волны уныния восстанут на душу, человек теряет надежду когда-либо избавиться от них, ибо враг внушает, что если сегодня ему так тяжело, завтра и далее будет еще мучительнее, что он оставлен Богом, что Бог не печется о нем, что случается это с ним помимо промысла Божия. И случается именно только с ним одним, с другими же ничего подобного не было и не бывает. Но не так это, не так. Господь, как чадолюбивый Отец, попускает по Своей любви такой духовный жезл не только нам грешным, но и избранникам Своим святым, от века благоугодившим Ему, для преуспеяния в добродетелях. И вскоре же бывает изменение состояния нашего духа, получается милость Божия, а затем и утешение. И подобно тому, как в одни скорбных испытаний человек не надеется продолжить свой подвиг, так как враг показывает ему все хорошее в дурном свете, точно так же по изменении сих обстоятельств все представляется ему в лучшем виде, все скорби, как бы и не было их. Он становится усерднее к совершению добра и дивится перемене к лучшему. Тогда он не захочет уже отступить от добродетельного пути, поймет, что сам Господь по Своей милости устраивает ему это на пользу и в назидание, и по неизреченной любви Своей допускает искушение для его усовершенствования. Он возжигается любовью к Богу, твердо помня, что верен Бог, который не попустит нам быть искушаемыми сверх сил. Первое послание к Коринфянам, глава 10, стих 13. Без попущения Божия враг не может сам по себе причинить нам ничего. Он опечаливает дух наш не столько, сколько бы ему хотелось, но сколько попустит ему Бог. Тогда-то особенно и нужно употреблять усилия, чтобы не впасть в отчаяние, прилежать, сколько позволяют силы, молитве, и, если можно, падать на лице в молитве, что очень полезно. Пусть тогда молится молитвою великого Варсонофия: «Господи, Ты видишь скорбь мою, «Помилуй меня, Боже, помоги мне грешному». Или, как повелевает Симеон Новый Богослов, «Не попусти на меня, Владыка, выше сил моих искушений, или скорбь, или болезнь, но подай силу и крепость, чтобы я мог перенести все с благодарением». Иногда же молиться так, как Григорий Синаит велел молиться на сию страсть, то есть «возведшие очи на небо и простершие руки на высоту», ибо две эти страсти, блуд и уныние, называл он, Григорий, жестокими. И так, подвязаясь и имея прилежание, насколько возможно, к чтению, также исполняя рукоделие, ибо и то, и другое служат великими помощниками во время подобной борьбы. Случается иногда, что и во время сих занятий страсть не оставляет тебя. Тогда еще усерднее, еще с большим умилением прибегни к молитве. А против духа неблагодарности и хулы говори так: «Иди за мной, сатана, Господу Богу моему поклонюся и тому одному послужу. Все болезни и скорби, ниспосылаемые мне, принимаю с благодарением, как от Него посланные для исцеления моих согрешений, пописанному. Покоряюсь гневу Господню, ибо я согрешил Ему». Книга пророка Михея, глава 6, стих 9. «Тебе же, сатана, на твою голову пусть возвратится неблагодарность и хулы, и тебе да напишет это Господь: отступи от меня. Бог, создавший меня по образу и подобию своему, да отженет тебя». Если же и после того сатана будет смущать тебя, то обрати мысли твои на иной какой-либо предмет, божественный или человеческий. Прежде же всего душа, желающая угодить Богу, должна запастись терпением и надеждою, как пишет святой Макарий. Ибо в том и состоит хитрость врага, чтобы навести на нас уныние и через то лишить надежды на помощь Божию. Но Бог никогда не попускает врагу одолевать душу, уповающую на Него, поскольку узнает немощи наши. И человек понимает, сколько вол, сколько осел, сколько верблюд может поднять тяжести, которую налагает каждому по его силе. И горшечник знает, сколько нужно продержать в огне сосуды, чтобы или от долгого пребывания в огне они не потрескались, или от недостаточного не были негодны к употреблению. И если такое соображение является у людей, то не гораздо ли более, без меры более, Божий разум знает, сколько и должно каждой душе понести искушений, чтобы, очистившись, быть достойной небесного царствия и не только будущей славы по смерти, но и здесь сподобится утешение благого духа. Много и бдительно мы должны наблюдать за духом тщеславия, ибо враг весьма прикровенно со всяким ухищрением старается погубить все наши добрые намерения, сделать инока неуспешным, старается сделать так, чтобы всякое доброе дело наше совершалось не для Бога, но из тщеславия и человекоугодия. Потому во всякое время должны нам со всякой осмотрительностью испытать себя, для Бога ли наше дело, для душевной ли пользы. Должны избегать во всем похвал человеческих, и, имея в памяти сказанное Давидом, «рассыплет Бог кости ополчающихся против тебя» Псалом 52, стих 6. Отгонять помыслы, стремящиеся к похвале или понуждающие делать что-либо из человека угодия. Так вседушно доутверждаем помысл свой, чтобы все творить нам по Бозе. А если кто, имея всякое усердие к Богу, и будет побежден помыслом тщеславия по своей немощи невольно, то пусть сокрушением сердечным исповедуется Господу, переменить тщеславные помыслы и будет прощен и похвалится от того, кто знает все намерения и движения нашего сердца. Будем же поступать так. Когда только зародится в нас дух тщеславия, вспомним в особой молитве будущее предстояние наше пред Богом на страшном суде. Будем плакать, если имеем слезы. Если же нет, припомним час исхода нашего из всей жизни и всячески с презрением отвергнем от себя тщеславие. А если не так, то убоимся хотя срама, преследующего тщеславных, ибо возносящийся в здешней жизни прежде будущего суда будет посрамлен, говорит Иоанн Лествичник. А если кто когда-нибудь нас будет хвалить, или от врага будет нападение на ум наш невидимо помыслом тщеславия, со внушением, что мы достойны чести, величия и высокого положения более других, тогда вспомним мы множество и тяжесть наших прегрешений, или припомним хотя бы одно какое, но тягчайшее других, и скажем: «Неужели достойны похвалы, поступающие так?» И увидим, что мы недостойны похвал человеческих, а через таковое сознание своего недостоинства отступят от нас бесовские помыслы и не в силах будут смутить нас, — сказал Никита Стефат. Если же враг будет внушать, что ты не сделал никакого зла, припомни заповеди, которые должен исполнить, и увидишь, что так мало соблюл их, как мала обыкновенная купель сравнительно с величиною моря. Поступая всегда так, сохраним себя от тщеславия. Если же мы не будем наблюдать за собою и позволим укрепиться в нас тщеславным помыслом, то они породят в нас презрение и гордость, что и составляет начало и конец всякого зла. Что сказать о презрении и гордости? Хотя названия у них различны, но в сущности они одно и то же. И гордость, и презрение, и высокосердие, и кичение — все они окаянны, как говорит Писание. Господь гордым противится, и мерзок есть пред Господом всякий высокосердый. Книга притчи Соломона, глава 3, стих 34, глава 16, стих 5, и называется нечистым. Мерзкий и нечистый, имея противником себе Бога, когда и в чем и где надеется найти какое-либо благо? От кого будет помилован? Кто очистит его? Горестно и говорить об этом. Побежденный духом гордости, сам для себя и бес, и враг, и в себе самом же носит готовую для себя погибель. Поэтому нужно нам бояться и трепетать страсти гордости, всегда избегать ее, помышляя, что никакое добро не может быть сделано без помощи Божией, и если мы будем оставлены Богом на свой произвол, то будем смущаемы дьяволом, как лист, колеблемый ветром, или как пыль, поднимающаяся от земли вихрем, будем в поругание ему и в плач для людей. Размыслив обо всем этом, будем стараться в смирении проводить свою жизнь. Положим такое намерение — всегда считать себя ниже всех людей, то есть признавать себя хуже всех людей, сквернее всех тварей, ибо поступаем против законов природы, горше самих бесов, поскольку допускаем их преследовать себя и даже побеждать. Думая так, сообразно потому должно и поступать, например, избирать себе и в трапезе, и в братских собраниях последнее место, носить скромные одежды, не отказываться и блюдить низкие черные работы. При встрече с братьями предварять их низким чистосердечным поклоном, любить молчание, в беседах не стараться высказывать свое мнение и опровергать мнение других, не спорить и не выставлять своего мнения за лучшее, что оно лучше других. А гордость тех, которые гордятся множеством сел и имений монастырских, или известностью в мире и знакомствами, не знаю, как и назвать. Некоторые превозносятся хорошим голосом, отчетливостью в чтении и искусством в пении. Какую же они заслуживают похвалу за то, что не по их воле происходит, а есть прирожденное свойство, говорят отцы. Иные гордятся искусством в рукоделии, и это подобно предыдущим. Есть и такие, которые славят себя тем, что имеют известных в миру родителей или знаменитых родственников, или сами, живя в миру, имели высокий сан и честь. Это безумие, это нужно всячески скрывать. А кто, живя и в отречении от мира, будет принимать честь и славу от людей, это стыдно ему. Им нужно более унижаться, нежели превозноситься, и которые сим превозносятся, славы их есть стыд. Если же кто и живущий добродетельно попустит в себе укрепиться помыслом тщеславия и гордости, то на это нет другого, более сильного оружия, как молиться Богу. Боримому нужно из глубины души взывать: «Господи, Владыка, Боже мой, отжени от меня дух тщеславия и гордости, дух же смирения даруй мне рабу Твоему». А вместе с сим укорять себя нужно, как было сказано прежде. На все злые помыслы должно призывать в помощь Бога, ибо мы не всегда имеем достаточно сил сопротивляться им, сказал святой Исаак, и негде нам искать помощи в этом деле, кроме как у Бога. Поэтому нужно молиться Владыке Христу с усердием, слезами и воздыханием, как говорит Нил Синайский, и говорить: «Помилуй меня, Господи, и не попусти погибнуть мне. Помилуй меня, Господи, ибо я немощен. Посрами, Господи, одолевающего меня беса. Упование мое осени над головою моею в день брани бесовской. Побори одолевающего меня врага и обуревающие меня помыслы, умери тишиною Твоею, Слове Божий». Федор же Студит, заимствуя у Давида свою молитву об избавлении от нечистых помыслов, так повелел молиться: «Господи, будь соперником противосоперников моих, срази сражающихся со мною» — Псалом 34, стих 1, и прочее из того же псалма. Или, как песнописец написал: «Рассеянный мой ум собери, Господи, и поросшее дурною травою мое сердце очисти. Дай мне покаяние, как Петру, воздыхание, как мытарю, слезы, как блудницы, да зову к Тебе, помоги мне и от скверных помыслов избави меня. Подобно морским волнам восстают на меня беззакония мои, и я, как корабль утопающий, погружаюсь в пучину скверных помыслов. Но приведи меня к тихому пристанищу, Господи, покаянием, и спаси меня. Я весьма скорблю о том, что слаб умом, почему и нехотя иногда изменяюсь к худшему, потому-то и вопию к Тебе, Богоначальная Святая Троица. Помоги мне и в стоянии добрых помыслов и чувствований учини мя». Так, выбирая из Священного Писания приличное на каждый помысл и каждому времени потребное, подобным образом мы будем призывать Бога в помощь против всех помыслов, и Он упразднит их в нас. Когда же явится нужда нам немощным выступить против одолевающих нас помыслов и отгонять от себя эти лукавые помыслы, то это должно совершить не просто, не как случится, но также призванием имени Божия и изречениями Святого Писания, и по примеру святых отцов скажем каждому помыслу. Да запретит тебе Господь. Послание Иуды, глава 1, стих 9. И еще. Удалитесь от меня, все делающие беззаконие. Псалом 6, стих 9. Уклонитесь от меня, все лукавые, чтобы я мог поучаться в заповедях Бога моего. Также можно принять за образец некоторого старца, который повторял наедине сам с собою: «Отойди, окаянный, и приди, возлюбленный». Однажды услыхал это живущий с ним брат и, думая, что он с кем-нибудь разговаривает, спросил его: «С кем ты говоришь, отче?» Тот отвечал: «Я отгонял злые помыслы и призывал благие». И если и для нас это потребно, будем произносить сии и подобные сим слова. Думаю, что полезно припомнить те разнообразные случаи смерти, бывшие в наше время, которые мы видели и о которых слышали. Многие не только мирские, но и иноки, пользуясь хорошим здоровьем и потому любя настоящую жизнь и надеясь на продление ее, не достигши старости, умирали скоропостижно. Воспоминание о них сильно должно нас устрашить. Одни из них в смертный час, не могши даже сказать что-нибудь, умирали во время еды и питья, иные во время пути, а иные, ложась на постели, думая кратким сном успокоить свое тело от трудов, успокаивались навеки. Некоторые же пред смертью приходили в исступление, поскольку им в последний час были грозные и страшные представления от врага. Все это припомнив, размыслим: где наши друзья и знакомые? Что мы приобрели от них, хотя некоторые из них были почетны, славны, властны, богаты и хлебосольны? Не все ли они обратились в тление и смрад и прах? И вспомним песнописца, говорящего: «Какая житейская сладость не бывает причастна печали? Какая слава стоит на земле непоколебима? Все это слабее тени и обманчивее сонных видений. В один час все это упразднит смерть. Поистине в жизни сей все суета, кроме того, что с нами будет неразлучно и по смерти. Там не предыдет пред нами богатство, которым пользуемся мы всей жизни, ни слава, окружающая нас здесь. Все это погубит пришедшая смерть». Вникнув таким образом в суету настоящей жизни, подумаем, для чего излишне трудимся, заботясь только о житейском. Краток путь, который мы проходим. Если бы сердце наше и не хотело сего, будем принуждать его постоянно вспоминать о смертном часе и говорить своей душе: «Увы, мрачная душа, приблизилось время исхода твоего от тела. Доколе не отрешаешься ты от злых дел, доколе пребываешь в унынии, почему не думаешь о смертном часе? Как не ужасаешься страшного спасого суда? Что можешь ответить или что скажешь в свое оправдание? Самые дела твои явятся как обличители и свидетели против тебя. Душа, пока есть время, брось срамные дела, поревнуй житию благому. Иди, предвори ко Господу и возопи: согрешила, Господи, согрешила тебе много, познаю твое благоутробное человеколюбие. Поэтому преподаю и молюсь твоей благости. Пусть придет на меня твоя милость, Владыка. Ибо душа моя находится в смятении и болезни, ожидая своего исхода из окаянного и скверного моего тела. Молюсь о тебе, да не встретит ее лукавый совет супостата и задержит во тьме за несознаваемые и знаемые грехи всей жизни бывшей. Будь ко мне милостив, Владыка, и пусть не увидит душа моя мрачных взоров лукавых демонов, но да примут ее твои ангелы, светлые и пресветлые. Ты имеешь власть оставлять грехи. Отпусти мне их, чтобы я успокоился, и да не явится мой грех пред Тобою, каким оскорбил я Тебя по немощи моей природы, словом или делом и помышлением, сознанием или непроизвольно. Да буду я при совлечении тела моего чуждым всякой скверны на образе души моей, и да не примет на меня грешного рука темного князя мира сего, чтобы низвести в глубину адову. Но предстань мне и будь мне спасителем и заступником. Помилуй, Господи, осквернившуюся житейскими страстями мою душу, соделай ее чистой через покаяние и исповедание, и Твоей силой приведи меня таким к Твоему божественному судилищу. И когда придешь, Боже, на землю со славою и сядешь милостивый на престоле совершать Твой праведный суд, а мы будем все наги, как осужденные, предстоять Твоему нелицеприятному суду, и когда начнешь испытание наших согрешений, тогда преблаги, не обличи моих тайных грехов и не посрами меня пред ангелами и человеками, но пощади меня, Боже, и помилуй меня. Ибо я, размышляя преблаги о Твоем страшном судилище, трепещу и боюсь судного дня, так как меня изобличает моя совесть. Скорблю весьма о лукавых моих деяниях и недоумеваю, как буду отвечать Тебе, бессмертному Царю, которого прогневал я весьма много. Могу ли я, скверный и блудный, дерзновенно взирать на Тебя, страшного судью? Но, Господи благоутробный, Отче, Сыне Единородный и Святый Души, помилуй меня, избави тогда неугасимого огня, и сподоби стать одесную Тебя, Судья Праведнейший. Должно нам быть осмотрительным и прежде времени не устремляться к совершению великих подвигов, дабы через неисполнение их не погубить душу, но в надлежащее время и путем средним должно приходить к совершенству. Убежим сварливости и споров, происходящих из-за мирских приобретений, как страшного яда. Да будет для нас постоянным делом то, что угодно Богу, как то пение, молитва, чтение и размышление о предметах духовных, рукоделие и служба при какой-либо работе. И так, приближаясь по силе своей к Богу во внутреннем человеке, будем воссылать во благих делах своих славу Отцу и Сыну и Святому Духу, единому в Троице Богу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.